Глава 12. Звонок в дверь. «Тетя Лида, а Андрей дома?» «Девочка с 8-го этажа, старшая группа, уже не девочка, уже вполне девушка, лет 15, на 2 года старше Андрея». «А что случилось?» — спросила Лидка, плотнее запахивая халат. «Котенок, там котенок, во дворе, на дереве». «Сейчас», — крикнул Андрей из своей комнаты, — «иду». «Высоко?» — механически спросила Лидка. «Ужас, как высоко!» — радостно подтвердила девчонка. «Никто достать не может». «Андрей», — начала Лидка неуверенно. Он уже выскочил за дверь и, не дожидаясь лифта, прогрохотал вниз по лестнице. Грохот происходил от того, что, не добегая до конца пролета, Андрей подпрыгивал и летел ступенек через 5-6 и приземлялся, хотя и мягко, но звучно. Лидка сунула ноги в спортивные туфли, накинула плащ и вышла следом. Вокруг высоченного тополя стояла толпа. Лидка сама не помнила, когда в последний раз ей встречались в городе кошки. Вот старичок из 27-й квартиры держал кота, но оба недавно умерли от старости. Андрей врезался в толпу, и перед ним расступились. Так бывает, когда сквозь строй зевак, собравшихся по случаю дорожного происшествия, пробирается деловитый врач. «Где?» — Андрей задрал голову. Ответом был тонкий и кошачий вой. «Кот был бурый и пятнистый, почти защитного цвета. Разглядеть его в ветвях было сложно. И если бы не позывные отчаянного мяву, Лидка так бы и не разглядела его». Хныкала, прижимая к груди грязные кулаки, Андреева ровесница с 3-го, кажется, этажа. «Он вырвался. Я держала, а он вырвался. Мы на минутку только вышли». «Твой?» — спросила Лидка. Девочка кивнула. «Папа из села привез». Андрей по обезьянне уцепился за ствол и, сверкая кедами, полез вверх. Лидка отвернулась. Торжественная клятва, принесенная ей сыну, заключалась в том, что она никогда не будет контролировать высоту, на которую он, Андрей, считает нужным влезть. В ответ сын пообещал ей никогда не лазить на столбы, на крыши вагонов и трансформаторных будок. И она знала, держал обещание и не покупался на слабо. Через полчаса Лидка мазала зеленкой глубокие царапины на его руках. А он делал вид, что ему ни капельки не больно, взахлеб рассказывал, какая мягкая у котенка шерсть, и что Ленка теперь разрешит ему гладить своего арбуза. Только ему, а больше никому во дворе. И что хорошо бы, мама, ты понимаешь, ну, если бы у нас был кот или собака, было бы здорово, правда? «Через 6 лет, мрыга», — сказала Лидка со вздохом, — «ты возьмешь на себя ответственность за животное?» «Я не возьму». Сын с сожалением разглядывал свои руки, располосованные маленькими истеричными когтями. Ни падения со ссадинами и шишками, ни дыры на штанах не смогли отучить его от этой пагубной страсти — лазать по деревьям. Старшие мальчишки всегда вызывали его, если требовалось снять с высокой ветки бумажного голубя или бадминтонный валанчик. Девчонки приглашали Андрея, когда в порядке заигрывания те же мальчишки забрасывали на дерево скалку или чей-то берет. Однажды Андрей узнал от кого-то во дворе, что есть такие устройства, специальные когти, которые надеваются на ноги, чтобы лазать по гладким столбам. И по простоте душевной обратился к маме за помощью в приобретении когтей. Шокированная Лидка пообещала собственноручно выпороть сына ремнем по голой попе, если только он близко подойдет к этому самому столбу. Вот пусть только попробует. Пробовать сын не стал. Он всегда очень тонко чуял мамино настроение и обычно бесстрашный, на этот раз решил не искушать судьбу. Среди прочих отделов Института кризисной биологии Лидкин отдел казался медведем, примостившимся среди сусликов и белок. Финансирование, международные связи, льготы, корреспонденты, документальный фильм, машина к подъезду. В соседних отделах разводили горошек и плодили мух дрозофил. Время от времени соседи заключали с Лидкой договоры о сотрудничестве, и это приносило им талику финансирования, а Лидке иллюзию новых возможностей. Подробные генеалогические древа выдающихся музыкантов должны были выполнить ту же функцию, что и десяток поколений горошка. Разнообразные тестирования студентов консерватории и вдумчивое разглядывание дрозофилы на предметном стекле. Она дохлая? О, да, живая бы улетела. Она снула пары эфира? Ну да, конечно. Работа прямо-таки кипела. Диссертации сыпались, как с конвейера. О связи музыкальных способностей с группой крови и об отсутствии такой связи. О музыкантах-гемофиликах, о влиянии барабанного ритма на нейроны мозга, о вреде агрессивных молодежных дискотек, о распределении некоторых характеристик слухового восприятия в зависимости от этнической принадлежности и прочее, и прочее. Литкин отдел не был в полном смысле отделом. То было сборище прилежных кротов, роющих во всех направлениях от произвольно выбранного столба. В процессе работы кроты натыкались на более или менее полезные ископаемые, остатки заброшенных тоннелей, артезианские скважины и иногда чьи-то разложившиеся останки. Слова о неслыханной перспективности такого труда давно потеряли первоначальный смысл и превратились в нечто вроде заклинания. Литка давно осознала масштабы засосавшего ее болота и давно перестала страдать по этому поводу. Несколько человек, подчиненных лично ей, вели совершенно особую, строго засекреченную работу. Среди своих она называлась «работой на острый эксперимент». Суть ее заключалась в том, чтобы всех представителей молодого поколения протестировать на наличие отсутствия свойства «М», не приобретенного на нудных уроках музыки, не вбитого в угоду родительскому честолюбию, чистого, врожденного свойства «М», незамеряемого, как правило, приборами, но очевидного для того, кто имеет уши. Доктор наук Константин Воронов был координатором этой группы. За прошедшие годы Костя мало изменился, все такой же поджарый, необремененный бытом, верящий в лучшее домашний гений. В Костиной квартире, полученной стараниями Литки, сменяли друг друга жены, за 10 лет их было 5 или 6. Ни одна не уживалась и не мудрено, никакой супружеский долг не мог заставить Костю ночевать дома. Ночью он проводил в компании вычислюхи, и жены, уходя, высказывали в адрес Кости и его машины одно и то же непечатное пожелание. Костя не огорчался. Решительный этап острого эксперимента назначен был на первые годы следующего цикла, когда только и останется, что проставить крестики в заранее приготовленных списках, разделить всех этих ребятишек на две неравные группы, на счастливо уцелевшее большинство и трагически погибшее меньшинство, и сопоставить списки с Костиными схемами свойств, и получить блестящее подтверждение гипотезы сотовой. «Лидия Анатольевна, ну вы посмотрите, какая красавица!» Молодая лаборантка раскраснелась, как на свидании. В роскошных длинных волосах кое-где запутались мухи дрозофилы, но это зрелище было скорее трогательным, нежели отвратительным. «Какая красавица!» — повторила лаборантка с чувством. «Глазки! Посмотрите! Ну, совсем рубиновые!» Литка заглянула в окуляр микроскопа. В светлом кружочке обнаружилась изящная дрозофила. «Изящная, как парусник», — говорил начальник здешнего отдела Литкин, хороший знакомый. «Тонкие загнутые крылья, двуцветное тело, мозаик, огромные романтичные, подернутые светлой печалью глаза». «Мам, а можно мне посмотреть?» Андрей видел все это не раз и не два, но никогда не упускал случая сунуть в микроскоп свой нос, вернее, глаз. Литка скорее поощряла его, нежели одергивала. «Может быть, из парня выйдет ученый». «Муха домашняя, сволочь последняя, толстая, жирная, грязная, а дрозофила — создание Господне, легкое, разнообразное. Черных мушей сапогою давлю, а дрозофилов всем сердцем люблю». Лаборантка захихикала. Андрей оторвался от микроскопа без тени улыбки, только в прищуренных глазах прыгали, кувыркаясь, чертенята. В последнее время мальчишка стал своим не только в Литкином отделе, но чуть ли не во всем институте. Окруженный ореолом наследного принца, как же, сыночек сотовый, большеротый, смешливый, вооруженный неотразимым обаянием и рано осознавший это свое оружие, он умел вызывать симпатию, не провоцируя при этом зависть. Да и как могут взрослые солидные люди, ученые, завидовать подростку из младшей группы?